जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय श्री चैतन्य
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
Читаем Чаритамрита, Матхья Лила, 10 глава, продолжение, текст 138. Возвращение Господа Джаганнатха Пури. Ишварера Крипа Джати Кулади Намане Идурера Гари Кришна Карила Баджане. Милость Верховного Господа не ограничена рамками касты и вероисповедания. Видура был шудрой, однако Кришна обедал у него дома. Так здесь описывается трансцендентный уровень. То есть был задан вопрос, почему Ишварапури принимал учеников из касты шудр. Такой был вопрос. И теперь ответ, что есть другой уровень вне правил предписаний, вне правил Варнашрама Дхармы, то есть выше. Он существует, но его нужно достичь правильным образом, через правила предписания. То есть этот уровень, как бы он запретный, по сути дела. Без правил предписаний он запрещен. Все правила и предписания сводятся к тому, чтобы освободиться от низших гун и подняться в гуну благости, откуда открывается уже вот возможность обрести эту свободу, полную свободу. Здесь описывается вот этот уровень полной свободы, с которого уже преданный руководствуется не правилами и предписаниями, а исключительно внутренней энергией, то есть нематериальное сознание. Об этом речь идет в читании Чаритамриты. Если мы разберем веды в каком-то смысле, будем их изучать, классифицировать, то там говорится только о гунах природы. Даже когда речь идет о каких-то очень высших планетах материальных, и сварга-локи, неважно, все в рамках гун природы. И достигается этот уровень при помощи варнашрама-дхармы. Постепенно можно возвыситься. Все веды содержат такие правила, как подниматься вверх на высшие планеты. Но Бхагавад-гите Кришна говорит, не страгуня Баварджуна, оставь все гуны, поднимись над гунами природы. И эта вещь понятна была только Арджуне фактически, когда он об этом говорил. Арджуна, как вечный спутник Кришны, осознавал Бхагавад-гиту сразу же. Тем не менее, Кришна давал Бхагавад-гите и косвенные пути для того, чтобы обычные люди могли иметь представление, о чем идет речь в Бхагавад-гите вообще. Но без как бы представителя Кришны это остается скрытым. Сотни переводов Бхагавад-гиты ни один не раскрыл истинной сути Бхагавад-гиты. Сотни. То есть пока дело не касается преемственности ученической. И более того, в материальном мире люди уже отказываются постепенно от всех правил предписаний, что касается личной жизни. То есть в личной жизни уже они не руководствуются никакими ни правилами, ни предписаниями. Они делают то, что они хотят. В тайне или наяву. Собственно, это инстинктивно не стремятся к освобождению, к трансцендентному уровню. Но именно потому он опасен, что на материальной платформе он становится разрушительным. Поэтому даже когда человек достигает трансцендентного уровня, ради примера он все равно соблюдает все правила и предписания, находясь в этом мире. То есть как бы скрывает этот уровень. скрывает трансцендентную платформу своих отношений. Ну, Господь читание одновременно он скрывал и не скрывал. Он проявил эту любовь к Богу, но при этом соблюдал строгие правила саньясы. Не всегда, тоже мы знаем, иногда в экстазе он выходил за рамки этих вещей. Не говоря уже о Нитянанде и об Адхуте, которые уже очевидно, да, не следовали правильным предписаниям обычной жизни. Здесь как раз об этом говорится. Милость Верховного Господа не ограничена рамками касты и вероисповедания. Видура был шудрой, однако Кришна обедал у него дома. Не связанный ничем, кроме уст любви, Господь Кришна независимо, то есть кроме любви. Не связан ничем. Сварат, так его называют, сварат. Независимый. Или Пуруша, или Махапуруша. Это слово, оно относится к абсолютной истине. Махапуруша. То есть тот, кто наслаждается независимо ни от чего. Материальный гун такого примера. Человеку нужен объект наслаждения необходим. Иначе не может наслаждаться. Сначала объект наслаждения появляется в уме от созерцания. Он наблюдает что-то, ему что-то нравится, появляется желание. Желание наслаждаться этим объектом. Но если этот объект не материализуется в его чувственном восприятии, он чувствует себя полностью несчастным. Если он просто в уме остается, не соприкасаясь с органами восприятия, то человек чувствует глубокое несчастье, подавленность. И поэтому как бы есть много в уме этих объектов наслаждения, к которым люди стремятся, откуда вот эта вот вся подвижность и гонка за чувственным наслаждением, чтобы в уме есть эти объекты, которые заставляют их вот двигаться в этом направлении, подобно сумасшедшим. Подобно сумасшедшим буквально. Как будто люди, он совершенно не способен выйти из этой системы, из этого движения. Хочет или не хочет. Он совершенно не способен выйти из этой системы, из этого движения. Хочет или не хочет. Это объекты чувств, попавшие в ум. Значит, человек тоже Пуруша хочет наслаждаться. Если Пуруша, это наслаждающийся. Но он зависимый Пуруша. Нет объекта наслаждения, он страдает. Маха Пуруша, изначальный Пуруша, не зависит ни от каких объектов. Это все его энергии. Просто руководствуется своими желаниями, и все. Описывается, что когда Господь возлежит в океане, Гарпадака, из его пупа вырастает стебель лотоса, раскрывается, и там уже Брахма. Это Пуруша. Вот он. Просто желает, это происходит. Как он независим в своем наслаждении, так и независим в своих поступках и действиях. Для него все возможно. Это называется Пуруша. Наслаждающийся. Никогда не бывает так, чтобы он не приобретал желаемое, потому что он есть в высшей степени желаемое и сам по себе. Сам по себе он и есть высший объект наслаждения, Кришна, источник всех других форм счастья, наслаждения, энергии. Это Пуруш или Махапуруш. В высшей степени независим, здесь говорится. Он может выдыхать вселенные, он может производить браму из цветка лотоса, может войти в сердце каждого живого существа. То есть он не ограничен ни в чем абсолютно. Абсолютная истина. И при этом он наслаждающийся. Если он выдыхает вселенные, мы видим, что вселенные красивые, гармоничные, они интересны для изучения. Там есть энергия наслаждения. Также он входит в другие планеты и так далее. И тоже мы видим эту красоту, эту гармонию повсюду, потому что это творение Пуруши. То есть мы наслаждаемся его творением, им, через его энергией. Либо он входит в сердце каждого живого существа, и мы наслаждаемся друг другом, общаясь, кого-то любим, кого с кем-то дружим. Это его энергия. Так он себя распространяет. Поэтому мир становится привлекательным. В Гите Кришна об этом тоже говорит, что все из искры великолепия изошли все эти удивительные вещи. из моей одной искры великолепия. Все удивительные вещи исходят. Блеск блестящего, различные виды света, ветра, земные энергии, солнечные энергии, способность во всех живых существах, все, что нас привлекает, это, по сути дела, от Пуруши исходит. И мы можем наслаждаться таким образом. Без Пуруши мы не способны наслаждаться сами в себе. Сразу наступает скука. Никого нет, ни одного объекта и ни человека. Я скоро с ума сойду от скуки. Искра, отлетевшая от костра, гаснет. Вот сразу это происходит. Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна, очень милостив. Однако Его милость не подчиняется мирским правилам и условностям. Господь послушен только любви и больше ничему. Господу можно служить двумя способами – с любовью или с благоговением. Когда человек начинает служить Господу с любовью, это считается проявлением его особой милости. Если же преданный служит Кришне с благоговением, совсем не обязательно, что он получит милость Кришны. Видите, какое утверждение? Благоговение не обязывает его ни к чему вообще. Ни к чему. Не вызывает интереса к этому. Не пленяет его, если кто-то благоговеет перед ним. А любовь пленяет, буквально подчиняет. Но настоящая любовь. В полной степени. В полной степени. Когда я говорю «любовь», имеется в виду, что нет ничего, кроме любви. Не так, что у меня есть любовь, но у меня еще есть эгоизм, конечно же. Я могу все. И любить, и не любить, и ненавидеть. Где-то я жадный, где-то я добрый. Ведь я универсальный, я откуда? Вне правил предписания, у меня вся энергия есть. Я как Бог могу действовать? Нет, не так. Сначала он должен быть полностью пронизан любовью, а потом уже он может вступить в какие-то расы. Не раса Бхаса, то, что вчера упоминалось, смешение рас материальных с духовными, а чистая раса. И вот такой расе Господь подчиняется настолько, что потрясает воображение даже жителей Вайкунтхи. Его преданные еще более удивительны, чем он сам. Он становится сыном Яшоды. Этот Махапуруша, величайший, перед кем благоговеют все живые существа, склоняются в благоговении, становятся на руках у Яшоды. Реально, навечно соглашается быть с этим. И имя такое вечное есть у него, Яшода Нандана. Все. Когда Господь являет кому-либо свою милость, она не зависит от происхождения человека или от его вероисповедания. Шри Чайтанья Махапрабху очень хотел показать Сарамбхаме Бхаттачарье, что Господь Кришна – духовный учитель каждого, и что он выше таких мирских условностей, как вероисповедание и каста. Для этого Шри Чайтанья Махапрабху упомянул Видуру, шудру по происхождению, у которого дома обедал Господь Кришна. Подобно этому Ишварапури, могущественный духовный учитель, мог явить свою милость кому угодно. Вот почему он принял ученики Говинду, хотя этот юноша и родился в семье шудр. Получив посвящение, Говинда стал браманом и личным слугой Ишварапури. Хари Бхакти Виласи Санатана Госвами утверждает, что любой, кто получил посвящение у истинного духовного учителя, сразу становится браманом. Лжегуру не способен возвысить человека до уровня брамана, тогда как истинный духовный учитель в состоянии сделать это. Таково заключение шастр, Шри Чайтанья Махапрабху и всех госвами. Мариядахайте коти шукаснеха чаране параманандахая яранама шраване. Иначе говоря, любовные отношения с Господом приносят миллион раз больше счастья, чем отношения, основанные на благоговении. Стоит преданному слышать святое имя Господа, как его охватывает трансцендентное блаженство. Но это вот признак как раз этой премы. Премы или пхавы, или еще говорят снеха, много терминов, потому что много очень разновидностей состояния этой премы. Она неоднородна. Она может быть твердая, как камень, и мягкая, как топленое масло. Она очень разная. Она очень нежная, с другой стороны, как молния, может быть. То есть в преме есть все энергии Господа. В преме. Не только чувственные вот эти вот любовные отношения, которые вот в этом мире известны людям. Разрушение Вселенной тоже относится к этой энергии. То, что пугает сильно человека. Возникает вопрос, неужели после этого Господь любит нас? Где же любовь? То есть это очень трудно понять, что такое према. Према может быть очень суровая, она не терпит оскорблений. Она может вызвать ужасные реакции. И здесь как раз вот этот признак любви, он описывается в этом примере. Если преданный просто услышит святое имя Господа, сразу чувствует блаженство. Это признак премы. Признак премы. Но в данном случае как раз это вот пример из самых редких, это явление Господа Чайтаньи. Он сразу входил в это состояние премы с первого звука святого имени на киртане. Это сразу происходило. Как только дали барабан, произносили, пропевали первый слог, сразу Господь Чайтанья впадал в этот транс. Это была та самая чистая према, которая вот здесь упоминается. Но также при помощи этого звука можно постепенно вызвать прему, если она не проявляется сразу. Но, как мы сказали, эта према, она очень строга, очень чувствительна. Для этого нужны регулирующие принципы, правила и предписания. То есть нужно освободиться от дурных качеств. Они никак не сочетаются с премой, это невозможно. Невозможно соединить. С этими словами Шри Чайтанья Махапрабху обнял Говинду. А Говинда в ответ с почтением склонился к лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху. Так он принял своего духовного брата. По наставлению, указанию своего духовного учителя Шварапури послал Говинду служить Чайтанья Махапрабху. Хотя духовные братья не становятся слугами друг друга в таком смысле. Но такое было наставление Ишварапури, духовного учителя. И в данном случае Господь Чайтанья сказал, что это трансцендентный уровень, трансцендентное наставление. Это не имеет отношения к гунной материальной природе, поэтому это можно принять. Это можно принять. В другом случае, если говорить о материальных условиях, это неприемлемо. Так, таким образом. Дрона Ачарья и Друпада царь. Известная же история про них. Они были большими друзьями, когда учились в школе, еще были мальчишками. И там не было различия между тем, что он царь, этот браман. Дети все вместе учатся там до какого-то периода времени. Они поклялись в дружбе оба друг другу. Но они были детьми, конечно, но клятва была. И для кшатрия, когда он уже стал царем, Друпада, могущественным царем, он забыл про эту клятву. Думал, ну, кто ж всерьез воспримет эти слова, если обещает что-то ребенок, неопытный. А Дрона, поскольку был браманом, он всерьез эту клятву воспринял. То есть разные касты, материальные стороны, видите. Если браман что-то пообещал, не сделал, простите, это не браман. Если кшатри сказал, не сделал, это стратегия. Это стратегия. Это... Да, они имеют право вводить в заблуждение, дезинформировать противника там. То есть они политикой занимаются, они всегда лгут. В этом смысле. В этом смысле для них это в их природе есть. Поэтому, видите, Браман подумал так, Кшатри подумал по-другому. Но клятва была. И Дрона, он ему обещал еще полцарства отдать. Когда я стану царем, я поделюсь с тобой, мы же друзья, полцарства. И Дрона пришел с этим обещанием. Потому что он нищенствовал. Собственно, он и не хотел никакого полцарства, он хотел просто какой-то помощи. Что его сын Ашватхама даже не мог пить молоко, ему разводили муку с водой. Вот так оказались в таком положении в то время семья Дроны. И он пришел как другу, ну, Друпада, он насторожился, он стал прятать глаза, он сказал, ну как ты можешь говорить такие вещи, мы были детьми, и он стал приводить аргументы, но Дрона Браман, он не смог этого вытерпеть. И у них вражда была пожизненной. Это материальная сторона, видите? Вот это материальные условия. Вот разные касты, разные природы, разное время и обстоятельства меняются. Видите? Все это нужно учитывать. Если что-то не так, возникает конфликт сразу же. Это материальная природа. Эти гуны, они сначала хорошо, потом страсть наступает, потом разрушение невежества. Так произошло. Сначала благость, мы учимся вместе в благости, не видим различий. Затем страсть, здесь различия появляются, а затем уже невежество. Эти различия сталкиваются, наконец, и разрушают что-то. Это материальное. То здесь, в этом случае, не произошло такого, чтобы Говинда, получив наставление от гуру, сказал, это оскорбительно, мы духовные братья, ты заставляешь меня служить духовным братьям, стать слугой его. Это была бы материальная претензия. Но здесь описывается трансцендентный уровень. В блаженстве это в любви происходит. Там нет кармы, нет кастовых различий в этих наставлениях. Сочетание Махапрабху снова обратился к Сарвабхаумам Бхаттачарье. Рассуди сам. В моих глазах слуга моего духовного учителя достоин самого почтительного отношения. Поэтому мне не приличествует принимать служение от слуги своего гуру. Однако такого указания духовного учителя, как мне быть? Вот он как раз поднимает этот вопрос к Сарвабхаумам Бхаттачарье, спрашивает его в почитании. То есть это не приличествует, да, согласно внешнему этикету. Но указание дано, тем не менее, против этикета духовного учителя. Духовный учитель дал указание против этикета. Комментарии. Все слуги или ученики одного гуру – это духовные братья. А духовного брата следует почитать как своего господина, Прабу. Никто не должен относиться к духовным братьям непочтительно. Вот почему Сочетание Махапрабху спросил Сарвабхаумам Бхаттачарью, как ему поступить с Говиндой. Говинда был личным слугой Ишварапури, духовного учителя Сочетания Махапрабху. Но потом Ишварапури велел Говинде служить Сочетанию Махапрабху. Как следовало поступить в такой ситуации? С таким вопросом Сочетание Махапрабху обратился к Сарвабхаумам Бхаттачарье, своему мудрому другу. Бхатта Кахи. Бхатта Сарвабхаумам. Бхаттачарья. Бхатта. Тут коротко. Бхатта Кахи сказал. Бхатта Кахи Гуру Ра Агья Хая Балаван. Гуру Агья На Дантия Шастра Параман. Сарвабхаумам Бхаттачарья сказал, воля духовного учителя нерушима. Ее нельзя пренебрегать. Так гласят шастры Богооткровенные Писания. Цитату он приводит. Послушный воле отца, Парашурама убил собственную мать, Ринуку, как если бы та была его врагом. Когда Лакшман, младший брат Господа Рамачандры, услышал об этом, он сразу же решил посвятить себя служению своему старшему брату и выполнять любые его повеления. Волю духовного учителя следует выполнять безоговорочно. Здесь приводится случай с Парашурамой, который убил собственную мать по воле отца. послушны воле Отца. Потому что, ну, в этом примере отец, он и был его духовным учителем. Где-то в 9-й песне Бхагаватам Прабхупада об этом упоминает, что когда существовали династии великие, гуру и отец, это было тождественно. Все отцы были духовными учителями в династиях также. Они были советники, что-то еще, но отец, естественно, был также духовным учителем. Поэтому сын слушал отца. Как Рамачандра слушал Дашаратху. И там этот случай, вы знаете эту историю, что касается Парашурамы, как это случилось трансцендентно, тем не менее. Но тот, кто не знает, конечно, сейчас напуган. По воле отца убил собственную мать. Ну нет, подождите, давайте разъясним чуть-чуть. Да, Ринука. Они жили как отшельники в лесу, это семья. Отец Джамадагни, Парашурама, еще два брата было у него, у них, еще двое сыновей. И Ринука, супруга Парашурамы, мать, супруга Джамадагни, мать Парашурамы. Она ушла на реку делать омовение однажды. И там увидела другого брамана, очень красивого и статного. Он омывался там тоже. Омовение принимал, своей женой играл. Она увидела очень красивого статного мужчину и испытала влечение к нему в уме. В следующее мгновение она пристекла, а это подумала, боже мой, я совершила грех только что, прелюбодеяние в уме. Немедленно собралась и ушла оттуда обратно, в ашрам. Явилась перед мужем Джамадагни, он на нее взглянул, сразу все понял. Позвал сына одного и сказал, убей эту мать, не сожалей ни о чем. Не мог он это сделать. Джамадагни в гневе проклял, в камень превратился. Позвал второго сына. Тот увидел, что этот сын уже проклят. Мать стоит с опущенной головой, отец в полном гневе и требует убить собственную мать. Без сожаления. Он тоже не решался, он не знал, что делать, и тоже был проклят. Тогда он позвал Парашураму. Рама, иди сюда. Ну, тот увидел, что вот такие последствия, все понятно. И сейчас будет то же самое, если я откажу. Убей эту мать, говорит, неверную, и не сожалей даже об этом. Взял секиру и убил мать. Сразу же, без раздумий. Даже Джамадагни был в шоке. На самом деле ты так верен мне, моему слову, так веришь в меня? Тогда проси любое благословение. Хорошо, Парашурам. Пусть оживут мои мать и братья. Да, пусть будет так. Теперь вы счастливы, так? Это была другая эпоха. Не Кали-юга. В Кали-югу так не делайте, хорошо? Если вы не можете оживить, нельзя убивать никого. Такая есть пословица. Это цитата из Рагу Вапши, 14.46. Следующий стих, представляющий собой слова Господа Рамачандры, обращенный к Сити, взят из Рамаяны, Айодхья Канда, 22.9. Наказ великой души, например, отца, следует выполнять без колебаний, ибо это принесет удачу нам обоим. Особенно это хорошо для меня, Рамачандра сказал. Он был старшим. Это особенно для меня хорошо. Потому что были сомнения, следует выполнять такой наказ отца, который он даже против своей воли дал вообще этот наказ. В изгнание Рама отправить. Он не хотел этого. Против воли должен был это сделать. Даже был готов пойти против этого. Но Рама сказал, нет. Я сделаю это. Ты мой отец, я мой долг выполнять твои указания любые. Выслушав Сарамбаума Бхаттачарью, Шри Чайтанья Махапрабху обнял Говинду и доверил ему служение своему телу. Принял. Раз гуру сказал. Это был, возможно, Рамануджа Ачарья. Я, простите, не помню, кто-то из великих ачарьев. Да, насколько я помню. Когда он проявился уже в своем могуществе духовном, его гуру пришел к нему и поклонился ему в ноги. Гуру сделал поклон. Рамануджа даже не ответил. Тогда спросили ученики, почему так? Это же таки другой. Не гуру кланяется ученику, ученик кланяется гуру. Говорит, мой гуру, говорит, я не могу понимать своего гуру. Все, что он делает, должен просто принимать с почтением. Раз он решил так сделать, это его воля, в этом есть какой-то смысл, я не понимаю его тоже. Так он почитал своего духовного учителя. Все уважали Говинду как любимого слугу Сичитани Махапрабху. А Говинда служил всем вайшнавам и заботился о них. Но это была необычная личность Говинда. Служил всем вайшнавам и заботился о них. То есть он был наделен полномочиями служения от Господа Читания особыми. Мы знаем, что такие близкие слуги, они очень могущественные. И многие вайшнавы получили огромную пользу духовную от его служения. Говинда делил свое жилище с двумя певцами, Харидасом-младшим и Харидасом-старшим, а также с Рамаем и Нандаем. Все они жили вместе с Говиндой, чтобы прислуживать Чайтанья Махапрабху. Поэтому невозможно даже вообразить, сколь велика была удача Говинды. Бхагья Сима – пределы счастья. Нет, не получается описание, нельзя описать. Не получается описание, буквально Кришнадас Кавиражда с вами говорит. Эти пределы счастья не получается описать. У меня не знаю, что делать. Так оставлю. Когда что-то не получаю, ну что делать с этим? Пусть остается так, как есть. На следующий день Мукунда Дата сообщил Сичитани Махапрабху, что пришел Брамананда Бхарати, который хочет повидаться с ним. Мукунда Дата спросил Господа, перевести его сюда. Сичитани Махапрабху ответил, Брамананда Бхарати для меня как духовный учитель, лучше я сам пойду к нему. Сказав так, Сичитани Махапрабху пошел со своими преданными к Брамананде Бхарати. И сколько было интересных личностей, которых мы не знаем, да? Приблизившись к Брамананде Бхарати, Сичитани Махапрабху, его преданные увидели, что он облачен в шкуру оленя. Это очень расстроило Сичитани Махапрабху. Расстройство – это дукха, страдание, расстройство дукха. Пайла ощутил антара внутри. Все расстройство внутри. Снаружи нет расстройств. Снаружи все происходит, ну, как должно. А расстройство это внутри происходит. Это то, что мы можем принять, что пока не хотим принимать. Брамананда Бхарати принадлежал к Шанкара Сампрадае. Титул Бхарати указывает на принадлежность к одному из 10 орденов саньяси, существующих в этой сампрадае, Шанкара Сампрадае. По традиции, человек, отрекшийся от мира, носит одежду из оленей шкуры или древесной коры. Так сказано Ману Самхите. Однако, если саньяси, то есть человек, отрекшийся от мира, просто носит оленью шкуру, но при этом духовно не развивается, ну, то есть шубу носит оленью. Красиво и уважение вызывает. Люди думают, что я отреченный. Да? Но при этом духовно не развивается, это значит, что из-за своей гордыни он пребывает в иллюзии. Вот почему Сичитани Махапрабху не понравилось, что Брамананда Бхарати носил оленью шкуру. то есть одежда, да? Ложная одежда называется. Заметив, что Брамананда Бхарати облачен в оленью шкуру, Чайтанья Махапрабху сделал вид, что не видит его. Спросил Мукундудату, где же Брамананда Бхарати, мой духовный учитель? Не вижу. Мимо него так. Нет его. Один ученик там что-то натворил у одного духовного учителя. Ему жалобу написали местное руководство письмо. Такой сделал то-то, и все. Но уже дошли до предела, потом написали письмо. Приходит ответ. У меня таких учеников нет. Мои ученики такие, все качества перечислять святой личности. Вот это мои ученики, а таких у меня нет учеников. Нет. Где же Брамананда Бхарати, мой духовный учитель? Мукундадата ответил, так вот же Брамананда Бхарати перед тобой. Господь сказал, ты ошибаешься, это не Брамананда Бхарати. Ты, вероятно, говоришь о ком-то другом. Это никак не может быть Брамананда Бхарати. Ты ничего не понимаешь, разве стал бы Брамананда Бхарати носить оленью шкуру? Услышав это, Брамананда Бхарати подумал, что Чайтанья Махапрабху не понравилось, что я одет в оленью шкуру. Это все из-за оленьей шкуры случилось, видите? Все было хорошо, вот оленья шкура. Признав свою ошибку, Брамананда Бхарати подумал, он прав, я ношу оленью шкуру только ради подсчета. Пересечь океан невежества невозможно, просто надев оленью шкуру. Согласны, да? Что в красивой одежде мы не сможем свою жизнь улучшить просто благодаря красивой одежде. Все же так думают. Пока я красивый, молодой, я добьюсь, да, чего-нибудь. Это просто оленья шкура. Ну, не оленя, но все равно шкура. При помощи шкуры, да, достигают сегодня успеха некоторые. Отныне я больше не буду носить эту шкуру. Когда Брамананда Бхарати принял такое решение, Шри Чайтанья Махапрабху, прочитав его мысли, сразу же послал ему одежду саньяси. Вот такие были тонкие отношения, видите, очень тонкие. Как только Брамананда Бхарати снял с себя шкуру и облачился в одежды саньяси, Шри Чайтанья Махапрабху пришел к нему и поклонился его лотосным стопам. Брамананда Бхарати сказал, «Своим поведением ты показываешь пример всем. Я никогда не буду поступать вопреки твоей воле, иначе ты перестанешь оказывать мне почтение и начнешь пренебрегать мной, и меня это страшит». Вот что для преданных страшно, да? Потерять вот это внимание, отношение. Я вижу перед собой два проявления Брахмана. Одно – это Господь Джаганнат, и Он неподвижен. А второе, которое движется, это Ты. Господь Джаганнатха есть Арча Виграха, божество, которому поклоняются. А неподвижный Брахман – это Он. Ты же, Господь Шри Чайтанья Махапрабху, ходишь по земле. Оба вы – единый и неделимый Брахман, властвующий над материальной природой. Однако вы играете две разные роли. Один из вас движется, а другой неподвижен. Таким образом, в Джаганнатхапури Пурушоттаме сейчас находятся два проявления Брахмана. У одного проявления Брахмана, то есть у тебя кожа светлая, а у другого Господа Джаганнатхи черная. Вместе вы помогаете спастись всему миру. Господь Шри Чайтанья Махапрабху ответил, на самом деле только с твоим приходом в Джаганнатхапури здесь стало два проявления Брахмана. Брамананда и Гаурахари движутся, тогда как темноликий Господь Джаганнат сидит неподвижно. Брахманан Бхарати подразумевал, что между Верховным Господом и Дживой нет разницы. Видите, он был персоналист. Тогда как Чайтанья Махапрабху намеревался показать, что и он сам, и Брахмананда Бхарати – это Дживы. Суть Брахман, их много, а Верховный Господь, Верховный Брахман один. С другой стороны, Брахмананда Бхарати хотел сказать, что Джаганнат и Чайтанья Махапрабху – это один и тот же Бог, Верховная Личность, только что Чайтанья Махапрабху, исполняя свою миссию, перемещается с места на место, тогда как Господь Джаганнат остается недвижим. Так они вели шутливый спор. В конце концов, Брахмананда Бхарати обратился к Сарвабхаума Бхаттачарье с просьбой рассудить их. Брахмананда Бхарати сказал: «Дорогой Сарвабхаума Бхаттачарье, пожалуйста, выступи судьей в споре между мной и Шри Чайтанья Махапрабху». Затем Брахмананда Бхарати сказал: «Живое существо может находиться только в одном месте, тогда как Верховный Брахман пронизывает собой все сущее». Так гласят Бхагавад-откровенные писания. Брахмананда Бхарати обратился к Сарвабхаума Бхаттачарье, чтобы тот рассудил возникший спор. Затем он сказал, что Брахман, Верховный Господь, пронизывает собой все сущее. Бхагавад-гите 13.3. Господь Кришна подтверждает это: «Кшетрагьям чапимам витхи сарвакшетрешу барата». «Кшетрагьям йоргьянам яттажгьянам матамбама». «Знаешь же, потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение». Верховная Личность Бога в своем аспекте параматмы присутствует всюду. Брама Самхити сказано: «Андантараста парамано читань чаянтарастам». Находясь повсюду, Верховный Господь пребывает во Вселенной, а также во всех образующих ее элементах. Он находится даже в атоме. Так Верховный Господь Говинда пронизывает собой все сущее. В отличие от него, живые существа бесконечно малы. Говорится, что по величине живое существо равно 1/10 кончика волоса. Поэтому оно может находиться только в одном месте. Живые существа покоятся в сиянии Брахмана, в лучах, исходящих из тела Верховной Личности Бога. Шри Чайтанья Махапрабху очистил меня, забрав у меня оленью шкуру. Это доказывает, что он вездесущ и всемогущ, а я его слуга. Брахмананда Бхарати утверждает здесь, что Шри Чайтанья Махапрабху – это Верховный Брахман, а сам он – Брахман, занимающий подчиненное положение. То же самое сказано в Ведах: «Нитё, нитё нам, читанаш, читананам». Верховный Господь – Брахман или Парабрахман, главный из всех живых существ. И Верховный Брахман, Верховный Господь и живое существо являются личностями, однако Верховный Брахман всегда господин, а живые существа – его слуги. Стих из Вишну Сахасранама Стотры раздела Махабхараты цитирует: «Цвет его кожи золотистый, и все его тело своим сиянием напоминает расплавленное золото. Все члены его тела идеально прекрасны и умощены сандаловой пастой. Отрекшись от мира, Господь всегда невозмутим. Он верен своему предназначению и постоянно повторяет мантру Хари Кришна. Философия дуализма – его нерушимая кредо. Умиротворенность – неизменное состояние». Махабхарати, стих. Шри Чайтанья Махапрабху имеет все признаки, упомянутые в этом стихе из Вишну Сахасранама Стотры. Его руки украшены сандаловой пастой и шнуром от Шри Джаганатхи. Таковы его украшения. Выслушав его, Сарвабхаума Бхаттачарья вынес свой приговор: «Брахмананда Бхарати, я вижу, что ты выиграл этот спор». Шри Чайтанья Махапрабху сразу же согласился с ним: «Я согласен со всем, что говорит Брахмананда Бхарати». Поставив себя таким образом в положение ученика и признав Брахмананду Бхарати своим духовным учителем, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «В споре с духовным учителем ученик всегда терпит поражение. Рамана Бхарати возразил: в данном случае это не так. Причина твоего поражения кроется в другом. Для тебя естественно признавать поражение от своих преданных. Пожалуйста, послушай еще об одном проявлении твоего величия. То сейчас ведь речь пойдет о другом. Я с детства медитирую на безличный Брахман, однако, когда я увидел тебя, я тотчас ощутил присутствие Кришны. Рамананда Бхарати признал, что в любом споре между духовным учителем и учеником, победителем всегда выходит учитель, какие бы неопровержимые аргументы не приводил ученик. Иначе говоря, слова духовного учителя куда более святы, чем слова ученика. Таким образом, поскольку Рамананда Бхарати занимал положение духовного учителя, он лежал вверх над Чайтанья Махапрабху, который считал себя учеником Рамананды Бхарати. Однако Рамананда Бхарати переначал этот аргумент и занял положение преданного, признав Чайтанья Махапрабху верховной личностью Бога Кришной. В данном случае это означает, что Господь добровольно подчиняется своему преданному, движимый любовью к нему. Он уступил преданному по своей воле, потому что одолеть Верховного Господа не может никто. В связи с этим интерес представляют слова Бхишмы, Шримад Бхагаватам 1.9.37. Сванигамам апахая мат пратигьям ритам матикартум аваплуто радхаста дрита радхачарана пьяячала дур хари ивахантум и бхам гатоттария. Исполняя мое желание и жертвуя своим обещанием, он сошел с колесницы, схватив колесо от нее, и кинулся ко мне, как лев, который бросается на слона, чтобы убить его. На бегу он даже потерял верхнюю одежду. Кришна пообещал не принимать участие в битве на Курукшетре, однако Бхишма решил заставить Господа нарушить свое обещание. Он с такой яростью обрушился на Арджуну, что Кришне не оставалось ничего другого, как с колесом от колесницы в руках броситься на Бхишму. Господь сделал это, чтобы показать, что Он готов защитить своего преданного, даже нарушив собственное обещание. Рамананда Бхарати сказал: «Я с самого детства был привязан к познанию безличного Брахмана, но стоило мне увидеть тебя, как во мне возникла неодолимая привязанность к Верховной Личности Бога Кришне». Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Господь Кришна. Поэтому Рамананда Бхарати согласился стать его преданным. Рамананда Бхарати продолжал: «После встречи с тобой я стал ощущать присутствие Господа Кришны в своем уме и видеть его своими глазами. Теперь мне хочется повторять святое имя Господа Кришны. Более того, в глубине сердца я убежден, что ты сам Кришна, поэтому я так хочу служить тебе». Такая интересная лила. Становимся здесь. Несколько вопросов. Все есть.
Как можно обрести такую веру, такую сильную веру?
Какую?
Сильную, крепкую.
Ништху. Ништха. Требуется очищение сердца, она проявляется сама, эта вера. Что как бы препятствует вере? Вера — это нечто цельное, да, незыблемое. Это, ну, как бы твердая основа, на которой мы находимся. Без веры мы впадаем в беспокойство. Но что как бы препятствует вот такой сильной вере? Два на два, свойство ума, двойственность. Как только возникает двойственность в уме, вера ослабевает. Всегда возникает в уме противоречие, так или так, то или то, правильно или неправильно. Я думаю так, ты думаешь так, а как правильно? И в конце концов, вера атрофируется. Просто атрофируется. Она не руководит жизнью человека. Человек впадает просто в состояние безверия. Он просто начинает доверять своим ощущениям. И бессознательно жить на уровне ощущений каких-то, чувств. Значит, если ум сделать цельным при помощи искренности и практики, вера, она станет твердой. На нее можно будет опираться, действительно. Реально. А материальный мир, он не имеет такой твердой основы. Он сравнится с болотом. В данном случае именно ум становится таким. Мы опираемся на какое-то свое умозаключение, на какое-то решение, на какое-то ощущение, и мы погружаемся в него глубоко, а потом еще глубже и так далее. И так далее. То есть мы не можем выйти из-под контроля своего ума. Засасывает это болото. Это сила ума. 2-2, всего две функции. Но они должны наблюдать внутри себя. Всегда присутствуют при всех обстоятельствах эти 2-2, эти противоречия. Это неясность во всем, неясность во всем. Но здесь, говорит, Господь Чайтанья, когда принял саньясу, он стал умиротворенным. Ум стал расслабленным. Что двойственность вызывает напряжение в уме. Страх также вызывает. Неуверенность. Это вот лишняя осторожность, недоверие. Майя. Так проникает в ум. И человек лишается знания, и он уже убежден, что верить нельзя верить, потому что я не знаю, будет ли это хорошо для меня или нет. Это правильно, что я не верю? Он утверждается в неверии. Как я могу доверять этому человеку? Я же не знаю. Я не могу верить. То есть так на материальной платформе утверждается безверие. Значит, мы все йоги высокого уровня. Повторяем святое имя, медитируем, чтобы ум подчинить, да? То есть должна стать сильнее своего ума. При помощи внутренней энергии это вот научиться это. Учимся побеждать ум. Он силен, конечно, но он может капитулировать, если не давать ему желаемое. Конечно, это опасно, если совсем ему ничего не давать. Он может стать сумасшедшим. Но если не давать ему, скажем, вот этих материальных предпосылок, которые возбуждают ум постоянно, и хочется снова и снова, и больше, и больше, а давать духовную пищу, которая умиротворяет его, то ум, который сравнивается с огромным диким львом, очень опасно. Сожрет. Только на глаза попадетесь, сразу сожрет. Если его накормить до отвала, до предела, до полного коллапса безразличия, можете подойти, потрепать его по загривку даже. Никакого дела этого не будет, пока он настолько наполнен. Так что же его удовлетворит таким образом? Что за пища такая для ума? Что он вообще? Все, у вас в просад упирается. Святое имя. Просад. Вам бы только есть просад. Святое имя обладает такой силой, да? Или, как говорят философские, ум полностью умиротворяется в абсолютной истине. Только в этом, больше ни в чем.
Скажите, пожалуйста, как происходит переход от благоговейного почтения от чистой любви?
Там будет указатель на переходе. Смотри внимательно. Сначала будет табличка благоговения. Прямо нужно ехать. Потом там будет разворот такой. Там будет написано. Без благоговения уже это, ну, к любовному, да, преданному служению. Там будет указатель. Не пропусти, смотри. То есть дорога уже есть, что я хочу сказать. Не спрашивай как. Если ты едешь по дороге, смотри внимательно. Нам нужно познать себя. Смотрите внимательно. И в какой-то момент ты увидишь, что это твоя естественная потребность. Твоя совершенно естественная потребность. И все. А дорога есть уже, и мы по ней идем. Сколько ты прошел уже?
Топчусь на месте.
Зачем? Топчешься на месте. Нажимай на газ там.
Нашим вот духовным братьям, которые вот пришли попозже, получается, мы тоже должны относиться как господин, да, без разницы, старшие, младшие.
Да, это духовные братья и сестры, они в этой категории всегда будут. Но младшие есть, и старшие, это понятно. Но все равно это братья и сестры. Ну как в семье, смотрите, старшие, да, братья, они же очень служат много младшим, разве нет?
Да.
Они все в каком-то смысле равны, потому что они все братья и сестры. Они все слушают отца, мать. Все в равной позиции находятся перед родителями. И со старших больше спрашивают родители. Если младший что-то делает неправильно, со старшего спрашивают, куда ты смотришь? Ты видел? Видел. И что? Ничего? Вот тебе за это. Его не бьют, понимаете? Он стоит вот этот глупый совсем. И радуется, что его не бьют, бьют старшего. Но он так учится тоже. Потом подрастает, да, и тоже получает. Вот. Это от отца. Иногда дед приходит. И отцу служит. И все это прекрасно понимают. В семье это нормально. Это никаких оскорблений. Вот у деда есть тоже отец. Не думайте, что это все заканчивается. Все под контролем. Каждый. Это законы семьи.
Есть общее наставление духовного учителя для учеников, это 4.16, читать книги Шрилы Прабхупады, проповедовать, сотрудничать и служить преданным. Вопрос, нужно ли ученику проявлять инициативу и просить гуру дать ему личное наставление, или гуру сам знает, кому и когда дать личное наставление?
Личные наставления, они придут. Вот то, что если ожидают кто-то, да, именно какое-то личное наставление, важное для него. Это придет рано или поздно. С самого начала есть какие-то наставления, уже все есть. Но если еще личные какие-то наставления, это со временем может тоже прийти. По милости гуру Татвы, даже это может прийти в отсутствие духовного учителя. С разных источников. Это несомненно случится. Ну, в контексте этого вопроса мы отвечаем. Чему же мне свою жизнь посвятить? Вот точно для меня скажете, вот, чтобы я всю жизнь, как кшетра-саньяса, свою принял бы вот и до конца, да? Нет, не все готовы к таким наставлениям. Мы видим, что у преданных могут меняться желания, настроения, они могут что-то бросать, что-то начинать, то есть уравновешенность существует. Когда человек достигает уравновешенности, тогда понятно. Тогда понятно. Сейчас мы как бы приучаемся к ответственности. Приучаемся к ответственности через преданное служение. Но в основном, скажите, о западных преданных, они не постоянны по своей природе. Шрила Прабхупада, когда вот в Арисе, это Бхуванешвар, там Гаургавинда Махарадж был. Они приезжали туда, ученики Прабхупады, и Прабхупада сказал Гаургавинда Махараджу, оставайся здесь. То есть только, видимо, Тарнин сможет это сделать, то, что я хочу здесь храм построить. Потому что, говорит, это западные мои ученики, говорит, они сегодня здесь, завтра здесь не будет уже. У них тоже есть своя жизнь, свое там место, климата, ну и так далее. У них они не постоянны. Также, когда Прабхупада женил учеников, они разводились, перестанут внимание обращать. Ну, такова природа, их и не постоянно. Тут ничего не сделаешь. Как можно сказать, вот, не разводитесь, да? Вы не можете такое сказать твердо, потому что они все равно разведутся. Они не постоянны, многие, большинство. То есть нет постоянства. Нет такой ответственности, нет такого доверия. В западном мире нет такой культуры высокой. Поэтому, говорит, просто повторяйте, да, Хари Кришна. И делайте, что хотите, так Прабхупада сказал. Там такие моменты были. Однажды ученики стали спорить с Прабхупадой. Вот тут оставайтесь, давайте, тут нужно. Говорит, нет, Прабхупада, мы не хотим тут, мы хотим туда, там лучше нам. Нет, ну нужно здесь тоже. И так много раз. Ну хорошо, тогда повторяйте Хари Кришна, делайте, что хотите. Главное, в конце концов, Хари Кришна повторяйте. В этом будьте постоянны. Это одна из причин, почему не можем создать организацию сильную. Не везде можем создать сильную организацию. Что непостоянство существует.
А как помнить, наставление?
Делаешь тату на лбу. И по утрам, когда расчесываешься, хороший способ. А как еще запомнить, я не знаю. Раньше были записные книжки у людей еще тоже, по алфавитам. Записывали какие-то вещи. Если что-то забыл, смотрит, о, помнил. Как помнить?
Ну или как выполнять?
Как выполнять?
Ну так, вот так, как сказали.
Ага, я, кажется, понимаю, о чем ты говоришь. Есть как бы ведущий лидер, есть ведомые преданные. Ты об этом спрашиваешь, как, если нет лидера рядом, который бы вот напоминал бы, стимулировал, да, вот, и надо даже заставлял бы это делать, контролировал. Так легче. Потому что сам я не могу собой управлять. Я в растерянности живу пока. Это тоже временная позиция. Ты станешь сильнее в практике постепенно. Станешь сильнее. Потому что ты практикуешь. Если ты также будешь практиковать серьезно, если у тебя будет садхана, ты станешь сильнее. Ты превзойдешь эту природу. Победишь ее.
Махарадж, вы сказали два условия, искренность. И практика, и вот, а как отслеживать, понимать, что искренность усиливается, потому что кажется вначале какая-то искренность есть, а когда ты начинаешь больше узнавать, как будто тебе показано, что ты не искренний, как будто лицемерный.
Все просто, если ты любишь преданных, это уже это есть искренняя позиция. Тут не ошибешься. Если ты чувствуешь в сердце эту вот любовь, привязанность к вайшнавам, к обществу вайшнавов, это искренность. Это то, что Кришне прежде всего нравится. Он нам дал эту ценность общества вайшнавов. И когда мы это ценим, Кришна очень доволен. Когда мы больше привязываемся к преданным, чем к кармической жизни, это правильно. Это и есть искренность. Искренность награждается доверием. Доверие приводит к глубокой благодарности, а затем к любви.
Гуру Махарадж, вот там говорилось, что безоговорочно нужно выполнять любые наставления духовного учителя, но не было ни слова сказано по поводу Гуру Саду Шастры. Это какой-то другой случай?
Гуру Саду Шастры? Это все Гуру Татва? В данном контексте это Гуру Татва, потому что Шастры — это основа всего. Но шастры нужно услышать от гуру. Нельзя из других источников получить шастры. И если это не подтверждается садху, у нас не будет уверенности опытом садху. Гуру говорит то-то, 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 а кто-то имеет это опыт, это на самом деле потом воплощается в практике. Да, 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 столько примеров все говорят. Все, закончено. Это все одна гуру-татва в разных формах.
Махарадж, Харе Кришна, хотела узнать, вот если ты уже почувствовала этот вкус находиться в обществе преданных постоянно, и ты начинаешь выпадать из обычной реальности, то есть тебе, ты из подпалки уже себя заставляешь ходить на работу, как найти баланс между этим, чтобы не выпадать из общества преданных и не выпадать из общества обычных людей?
Регулируемая жизнь должна быть. Все в свое время делать. Все обязанности выполнять, материальные, духовные. Так не выпадешь ни оттуда, ни оттуда.
А если вариант стоит, ну, либо поехать сюда на лекцию, либо поехать на работу, то что выбирать тогда?
Если с работы выгонят, то нужно ехать на работу. Не терять работу. Не терять. Иначе беспокойства придут в ум. Если мы потеряем работу, скажем, у нас останется Харе Кришна мантра, и беспокойство у меня, как жить дальше? У нас слабнет практика. Я повторяю джапу Шрила Прабхупады. Должен ли я отвлекаться на какие-то просьбы, если я президент, и кто-то может войти и сказать, нужно вот то-то еще срочно сделать. А это время джапы. Говорит, если ты повторяешь джапу, и кто-то приходит с каким-то вопросом, отложи четки, выполни это срочное задание какое-то, да? Потому что иначе ты будешь повторять с беспокойством в уме. А потом вернись снова к джапе. Если у нас не будет работы и средств к поддержанию, у нас будут постоянные проблемы в уме, беспокойство. Поэтому, с одной стороны, это аскеза. Нам не очень нравится контактировать с материальным миром, естественно. Хотя, на самом деле, там можно проповедовать аккуратно как-то. У нас были такие хорошие примеры. Были разные примеры, конечно. Если там демоны на работе, ну, тогда нужно найти другую работу. С демонами сложно, если это демоны настоящие.
Вы сейчас сказали про ум, что если что-то не беспокоится, да, время джапы можно выполнить. А вот как будет, как вот в теле, вот матрица же, знаете, с утра встаешь и начинаешь уже, иногда бывает вообще не стараешься никуда не смотреть, потому что все оказывается срочное. Срочно там убрать, срочно туда побежать или еще что-то. Вот.
3.30 утра?
Ум бывает, да, цепляется.
3.30 утра.
3.30.
Уже начинаются такие.
Ну, такое сейчас, конечно, с опытом уже с духовной практики уже намного меньше. Я с вечера все стараюсь все сделать, чтобы утром ум не беспокоил меня. Но иногда бывает, он цепляется за это, что ну ты же будешь переживать, иди и сделай.
Не вижу сложности. Для этого есть определенное время определенное. Не так, что ты повторяешь джапу, переживаешь за какие-то дела. Потом делаешь дела, переживаешь за джапу. Нет, когда ты джапу повторяешь, ты не переживаешь. И когда дела выполняешь, тоже не переживаешь. То есть время отведенное, да? Если ты это делаешь регулярно, ум становится умиротворенным. Ты уже не переживаешь. Если же нерегулярно это делаешь, в разное время постоянно, ум всегда будет в беспокойстве. Когда все срочно, то налево, направо, куда, куда, туда-сюда. Что сначала, что потом. В уме хаос. Ну, стараться нужно отрегулировать свое расписание жизни. И жить в свое удовольствие. Так же лучше.
У него лекции было много примеров важности различать духовное и материальное. Скажите, какова наша ниша наших усилий на этом пути, чтобы научиться различать духовное и материальное? Какие усилия мы должны прикладывать?
А, это нужно постоянно иметь в виду. Постоянно иметь в виду. Собственно, это наша садхана, она помогает нам быть в постоянном сознании Кришны. В этом как бы вот разрезе все воспринимать. Различие материи и духа. Это наше постоянное сознание. Как только просыпаемся, мы сразу вспоминаем, я не это тело. Надо подниматься. Так, есть садхана, есть духовные обязанности прежде всего. А во сне тоже можно помнить об этом со временем, что я не это тело. Это всегда благоприятно. Кто-то умирает, и мы тоже думаем, я не это тело. Душа ушла. Сразу же. Это автоматически у преданных это есть. Кто-то рождается, мы тоже так же автоматически думаем. У кого-то какие-то неудачи, мы понимаем. Его жизнь не отрегулирована. Духовная практика не очень отрегулирована. Где-то материальное сознание вмешивается. Отсюда идут реакции. Мы всегда имеем это в виду.
Еще один вопрос написали. Что такое любовь духовного учителя и как она проявляется по отношению к ученику?
Обычно две функции. Гуру говорит, ученик слушает. Так проявляются отношения. Это общий принцип. Без этого настроения, любовного настроения, ни знание духовное не передается, не раскрывается вообще. Оно схлопывается. Поэтому отношения между гуру и учеником, они очень сокровенные становятся. Самые сокровенные отношения. Если ученик слушает, внимает наставлением духовного учителя, это удовлетворяет духовного учителя. И спонтанно раскрывается в нем еще другие аспекты знаний, столько, сколько необходимо. Для блага того, кто слушает. Если не слушает, это не раскрывается. Это может остановиться на каком-то моменте. Потому что если не раскрывается, ничего не произойдет. Если нет этого восприятия должного. Но это время, тогда садана, практика постепенно. Интерес углубляется у всех к духовному знанию. Сегодня у нас, видите, в Исконе практика ежедневная. Какие-то лекции мы слушаем, даем и так далее. Ежедневно мы получаем какие-то наставления друг от друга или через лекции. Но в ведической культуре наставления давались последовательно. У гуру было немного учеников. Не было таких. Ну, это Искон так развивается, движение Господа Чайтаньи. У гуру был свой ашрам, это было несколько учеников, все. Ну, идет наставление какому-то ученику. И наблюдает за ним, как он выполняет это наставление. Иногда, правда, уходят годы, прежде чем он дает следующее наставление. Потому что это нужно еще усвоить, то, что это наставление. И она только через несколько лет он видит свою духовную силу, чтобы получить следующее наставление. А мы слушаем каждый день одно и то же. И вопросы те же самые задаем. То есть тогда можно остановить, пока ученик не пройдет какую-то школу жизни, да, но есть риск, что он собьется с пути таким образом в этом мире. Поэтому лучше повторять одно и то же, чем отпускать ученика, потому что он может забыть вообще все. То есть в ведической культуре несколько по-другому это было, эти отношения. Сколько раз Бхагаватистан Сарасвати видел своего духовного учителя в жизни? Несколько раз всего. Сколько раз Прабхупада видел своего духовного учителя в жизни? Несколько раз всего. То есть необходимости нет такой, чтобы постоянно это делать. Но это уровень. Прабхупада впервые видел Бхагаватистан Сарасвати и только через 11 лет получил посвящение от него. Но он говорит, что я сразу стал его преданным, сразу же, как только увидел его. Потом получил от него наставление, говорит, и до 70 лет я, говорит, готовился выполнить это наставление. Вот такие примеры классические, видите, вот как, какие они. А сейчас у нас, поскольку много лекций, много информации, иногда мы сбиваемся с толку, потока информации даже. То есть очень много информации. Хотя нам нужно сейчас медитировать на что-то одно, каждому. На что-то самое важное для каждого из нас. Если вы читаете Бхагавад-гиту внимательно, если у вас есть садана, как бы, ну, осмысленная садана, несомненно, вы будете на что-то одно медитировать сейчас, что-то важное для вас, и вы будете работать с этим внутри. Но поток информации может сбить эту медитацию. Не нужно слишком много информации. Когда человек начинает, он знакомится с философией, он может, да, всю эту информацию прослушать, как обзор, да, иметь представление, что это за философия. Но уже более зрелые, преданные, они медитируют на что-то одно. Зрелый преданный может прочитать одну шлоку из Бхагавад-гиты и целый день ходить в уме, медитировать на нее. Этого достаточно. Даже на одно слово. Не думайте, что много информации поможет нам предаться Кришне. Нет, глубина знания поможет нам. Как беречь?
Эти отношения.
С духовным учителем? Ну, это если в сердце проникает, как куда это денется? Просто не совершаем оскорблений. Я слушаю сейчас воспоминания о Шри Прабхупаде, там много интересного материала. Ученики вспоминают. Простые вещи, они говорят. Но эти простые вещи у них глубоко в сердце. Очень глубоко. Если бы кто-то другой рассказал бы, ну, бытовые просто какие-то сцены описывают люди. Но когда это делают преданные ученики, это не бытовые сцены уже. Это в глубине сердца находится по-настоящему. Вы не найдете даже равных сравнений в жизни других. Если любовь к Богу превыше всего, зачем тогда существует майя, спросил кто-то Прабхупаду, который мешает этому? Противоречие. Вот Кришна бы дал любовь, да и все, зачем он майю нам предлагает? Прабхупада, потому что ты не стремишься к Кришне. Когда он это сказал, этот преданный всю жизнь об этом думает. А другие присутствующие, когда слышали этот диалог, говорят, что нас как будто снесло этими словами. Сдуло просто куда-то. Снесло, когда Прабхупада сказал. Мы вдруг все поняли. То есть, когда ученик готов, гуру проявляет себя, приходит. Это не просто праздное любопытство прийти к гуру, поговорить на какие-то темы, узнать что-то у него, спрашивать, что уберу. Это определенная готовность тоже служить.
И этот процесс бесконечен. Да? Глубже.
Ну, Кришна же, он бесконечный.
Да? И все время что-то новое, новое, новое. Все время что-то больше, больше, больше благодарности. И глубже, тем крепче разум. Так? И начинает понимать ученик. Все больше и больше. В сердце появляется сильная уверенность. И этот путь никогда не закончится.
Он же уходит, в вечность уходит, да?
Ну да, вот еще интереснее, как Матерь Павана говорит, жить не страшно, жить страшно и интересно.
Сознание Кришны, да?
Сознание Кришны, да. И с этой благодарностью в сердце и бесконечность же, да?
Но мы дойдем до этого порога же бесконечности, вечности. Мы уже туда ногу замахнули так.
И майя нам поможет.
Я помню, я пошел заниматься скалолазанием, мне было 17 лет. Мне было интересно по скалам лазить. Хотя я не хотел, я боялся высоты с детства. Мне интересно было, но я не хотел. Из-за страха. А мои друзья уже записались на эту секцию скалолазания двое. И меня потянули туда. Ну, там, говорит, порисуешь, посидишь. Просто так с нами пойдешь, мы будем лазить, ты будешь смотреть. Ну, я думаю, хорошо, я пойду, посмотрю. И мы ушли далеко в лес, там, с этой группой скалолазов, которые были там уже и на Памире, и на Эльбрусе, там где-то лазили они уже. Такие они там мастера, ой-ой-ой, как кошки. Вот, и пришли в то одно место, там карьер был. Скалы. Значит, там 20 с лишним метров. Каньон. Ну, я в сторонке сижу, думаю, сейчас порисую, может быть, что-то. Я никого тут не знаю, они записаны в секции, их знают. Они новички, двое. И их обучали обвязку делать, обвязываться для страховки. Веревкой нужно научиться обвязываться, сюда карабин потом и страховка. Ты лезешь на страховку, что ты срываешься иногда. Тебя на веревке держат. Вот. Одна обвязка была. Одного обвязали, показали, сняли. Другому показали, сняли. Говорит, иди сюда, мне сказали. Ты же еще не обвязывался. Я оказался последний обвязанный. Ну, говорит, теперь лезьте. Я думаю, ну, мне же было неудобно там сказать, что я боюсь. Мне пришлось лезть на эту скалу вообще первый раз. На 20 метров вверх. И там есть свои такие особенности. Долго нельзя застревать на одном месте, потому что начинается такое явление, как мандраж. То есть начинают трястись руки и ноги от напряжения. Все начинается так трястись. Если вас застреваете на одном месте, потом начинается мандраж. Ну и уже там никак. Поэтому нужно находить быстрое решение, очень быстро как-то рисковать, там что-то еще. А я ни разу не падал со скал, еще даже со страховкой, мне даже страшно со страховкой. И высота это, боже мой. Вот. И я, значит, там в каком-то таком, знаете, этой скале прилип, ничего не вижу, ничего не понимаю, куда дальше идти вообще, куда ногу ставить. А они там спокойно стоят, ждут, когда я там соображу что-то. Я говорю, что делать дальше? Я говорю, куда? Нет дороги. А они шутники, эти пацаны, парни. Такие бравые же, знаете, такие кошки, скалолазы. Видишь, говорит, там ступеньку над головой. Я говорю, вижу. Поставь туда ногу и иди, говорит. И даже веревку мою бросили, да не держит вообще. И как выйти из этого положения, кто знает? Кажется, невозможно все. Там и мандраж, и невозможно, и то невозможно, и все невозможно.
Предаться наставлению?
Решимость. Только так, больше никак. Это доводит до отчаяния доходишь там. И ты должен все равно принять какое-то решение. Ты не можешь остаться в этом положении. Ты не можешь. И ты, никто, кроме тебя, это не сделает. Все, нет решения другого. И только решимость. Все. Не можете? И все равно поставите туда ногу куда-то. Все равно сделаете это, понимаете? Час там просидите, но через полтора сделаете это. Это решимость. Итак, если мы осознаем свое положение, у нас проявится больше решимости. Сейчас мы думаем, у нас еще есть время. Мы живем, да, еще есть время. Потом мандраж начинается. Кажется, время кончается, так? Ну так поставь ногу на ступеньку. Над головой, да? И потом меня как-то спустили оттуда, я так и не добрался доверху. Этот человек без всякой страховки, сколько это было? По-моему, 7 секунд. Около того. Нет, 11 секунд, наверное, это было. Он просто прошел, по-моему, маршрут. Без остановки. Видишь, все возможно. Я, говорит, никаких чудес не сделал акробатических. Что это? Решимость. То есть тренировка не только это вот эти мускулы, это внутреннее состояние определенное. Это решимость. Без этого ничего невозможно сделать. Как сказал Гопал Кришна Госвами, это хорошо мы запомнили. Чтобы повторить 16 кругов, нужна решимость. Без решимости вы не сможете это сделать хорошо. Так что вот эти энергии, они спящие, они могут проявиться.
Махарадж, скажите, пожалуйста, вот, когда ты находишься вот в марафоне, марафон Санкирти начинается, и там надо вот его пройти, то там вот, джапа лучше считается, то есть подъем ранний, утренний, безоговорочно, то есть и регулируется питание, и то есть вот появляется вот это оно и есть, вот эта решимость, что надо дойти до конца, и начинает тело подстраиваться под это все, психика и все остальное, внутреннее.
Нет, вы знаете, что такое решимость. Вы читали четвертую песню «История Друга Махараджи», именно об этом. Вы знаете, вы уже читали, вы уже соприкасались с этим. Решимость. Дети очень решительные, брахмачари, по природе вещей. Грехасхи осторожны, пугливые. А брахмачари нерешительные по природе. Хорошо? Еще вопрос есть?
Да, есть еще один.
Последний.
Скажите, пожалуйста, от чего зависит, останется ли человек со знанием имперсоналиста или сумеет получить милость и увидеть Кришну?
Я слышал так, это из Харинама Чинтамани. Если преданные воспевают Хари Кришна мантру без веры, это ведет в имперсонализм. Если с верой, это ведет к личности. Ну, что такое вера? Значит, что имя Кришны и сам Кришна — это одно и то же. Вот все. Если такой веры нет, если есть разделение, философское разделение или слоговое разделение, то воспевание становится слабым и вводит в имперсонализм или в майяваду. Поэтому мы так читаем о Кришне, о личности Бога, чтобы эту веру поддерживать. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.